Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ведущий Александр Подробинник. Когда-то первоначальная и главная цель правосудия состояла в том, чтобы рассудить спорящих. В суде потерпевший искал управы на преступника, обиженный на обидчика. Или наоборот. Бывало по-всякому. Судья должен был справедливо рассудить и вынести решение. Одно тогда было несомненно. Если есть преступник, значит, должен быть потерпевший. По мере того, как государства крепли, обзаводились бюрократией, становились самодостаточными и присваивали себе право говорить от имени общества, жертвами преступлений становились не конкретные люди, а общественные отношения и государственные интересы. Адвокат Вадим Клюфганд.
Ну, например, если мы возьмем древнерусское право, да, как пример нашей страны, то тогда преобладали преступления, направленные против конкретных людей, их жизни, здоровья, собственности. Наряду с этим, да, существовали, да, были даже термины такие, крамола, перевет, подым. Это все разнообразные бунты против князей, в общем, так или иначе против власти. Вот. И еще были известны преступления против суда, такие как укрывательство преступлений, лжесвидетельство достаточно древнее. То есть, как мы видим, в общем, достаточно давно существуют такие преступления и ответственность за них.
Тема преступлений без потерпевшего не нова. Она обсуждается давно и довольно остро. Декриминализации деяний, в которых нет конкретных потерпевших, часто предшествовали драматические события.
С того момента, как в конце 18 века были приняты две известные декларации, провозгласившие человека высшей ценностью и его вот эти самые неестественные, неотчуждаемые права. Американская декларация 1776 год и французская декларация 1789 год. С того момента система приоритетов начала меняться. Наверное, если мы скажем «поменялась», мы сильно преувеличим. Это был процесс. И действительно, 20 век все-таки принято считать веком прав человека, как бы расцвета, да, это еще и войны поспособствовали мировые.
В 20 веке идеи личной свободы все сильнее сталкиваются с претензиями общества. Индивидуальные права с волей большинства, частные интересы с государственными. Какие действия общество перестает считать предосудительными и преступными? Что закон перестает квалифицировать как преступление?
Ну, какие перестали применяться или перестали быть наказуемыми? Те, которые в наибольшей степени посягают на основные права человека. Свобода, в том числе свобода передвижения, выбора образа жизни, места жительства. Это значит, что наказуемость всевозможных там разновидностей бродяжничества, она прекратилась, и по-другому стали относиться к этой категории людей. То же самое касается, ну, скажем, отношение к гомосексуализму и всему, что с этим связано. То же самое касается к идеологическим, религиозного характера преступлениям, потому что это свобода человеческой мысли, слова, выражения мнения.
Обозначим крайности, чтобы были ясны полярные точки зрения. Для сторонников сохранения ответственности за такие преступления лучшая иллюстрация – издевательство над животными. Во многих странах за это предусмотрена уголовная ответственность. Кто скажет, что это несправедливые законы? Хотя потерпевших здесь нет, ведь животные не субъект права. Для противников ответственности за преступление без потерпевших лучшая иллюстрация – ответственность за попытку самоубийства. Здесь жертвой оказывается сам преступник. Кто скажет, что это не его личное дело? Мы не будем вдаваться в крайности, а поговорим о том, что не так очевидно, но с успехом используется для злоупотребления правом. Экстремизм. Такое модное сегодня в России слово. Как враг народа в сталинские времена или контрреволюционер в ленинские. В России экстремизм заменяет сейчас те расплывчатые и неопределенные нормы закона, которые в Советском Союзе позволяли сажать за контрреволюционную или антисоветскую деятельность. Кто был потерпевшим в делах о контрреволюции или антисоветской агитации и пропаганде? Юридически не было таких потерпевших, а подразумевалась революция и советская власть. не живые люди, не юридические лица, а идеология и система отношений. Кто олицетворяет эту идеологию и эту власть, тот и заказывает музыку. Точнее, уголовные дела. Еще точнее, политические расправы под видом уголовных дел. Также нет потерпевших и в нынешних делах об экстремизме. Власть считает потерпевшей себя. Или общество, чьи интересы она якобы взялась защищать, ни у кого не спрашивая на то никаких разрешений. Все начиналось постепенно. В 1996 году, когда был принят ныне действующий Уголовный кодекс, понятия «экстремизм» в законодательстве вообще не было. Это были еще относительно либеральные времена. Политических оппозиционеров тогда не сажали и сажать не собирались. Для защиты конституционного строя в Уголовном кодексе была статья 280 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации». За эти призывы устанавливалось наказание до 3 лет лишения свободы, а с использованием средств массовой информации – до 5 лет. Политзаключенных по этой статье тогда не было. А что можно было серьезно возразить против такой статьи? Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя. Что тут скажешь? Конституционный строй надо менять на выборах, а не захватывая власть. Насилие – это плохо. Поэтому тогда статья особых возражений не вызывала. К тому же она была, что называется, мертвой. По ней не судили. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Я, честно говоря, не помню дел по этой статье. Тогда люди, скажем так, в правоохранительных органах несколько серьезнее относились, как мне кажется, к своей работе, и точнее понимали закон, хотя всякое, конечно, бывало, но тем не менее. И ну, действительно реальных попыток насильственно изменить конституционный строй не наблюдалось.
Экстремизм появился с приходом к власти Владимира Путина. В 2002 году статью 280 переделали с теми же самыми санкциями до 3 и 5 лет лишения свободы, но уже с другим названием – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». 25 июля 2002 года, день принятия новой редакции статьи 280 УК, можно считать днем рождения российского государственного экстремизма. Речь уже не шла о защите конституционного строя. Эта забота осталась в либеральном прошлом. Что понимал тогда законодатель под экстремистской деятельностью? Адвокат Вадим Клюфганд.
В 2002 году был принят специальный закон о противодействии экстремистской деятельности. Как называется, специальный закон. И именно там появилось определение экстремистской деятельности. Но с тех пор этот закон изменялся уже более 10 раз. В том числе, например, в 2014 году он изменялся 3 раза, если мне память не изменяет. И каждый раз это изменение носило характер расширения. В том числе и расширение понятия экстремистской деятельности.
С середины 2000-х статья 280 УК не только проснулась, но и начала жить бурной жизнью. Понятие «экстремизм» творчески развивалось. Уголовный кодекс пополнялся новыми статьями на ту же тему. В 2002 году УК был дополнен статьями 282.1 «Организация экстремистского сообщества», 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации» и 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности». С очень приличными сроками лишения свободы – до 10 лет. Под понятие «экстремизм» попадало все больше и больше действий, которые прежде вообще не считались преступными. Что такое сегодня в России экстремизм?
Я специально прихватил уже вот такой вот целый лист. Вот перечень видов экстремистской деятельности. Вот он, скажем, вот такой вот. Вот-вот. Да, то есть пересказывать его, наверное, смысла нет. Любой может посмотреть. И, опять же, сравнивая каждую предыдущую с каждой последующей редакцией этого закона, и в том числе этой первой статьи, где дается определение экстремистской деятельности, мы видим, как размываются границы. Больше половины – это слова. Публичное оправдание терроризма. Что такое оправдание, например? Что можно под сомнение, может быть, оправдание. Ну, то есть такие оценочные понятия, которые не проработаны, которые каждое нуждается в дефиниции для того, чтобы исключить лазейки, двойные толкования и все такое, все, что дает основу для произвола. Но таких дефиниций нет.
Неясность формулировок и отсутствие четких определений усугубляется появлением все новых и новых составов преступлений, подпадающих под определение экстремизм.
Воспрепятствование законной деятельности государственных органов, экстремистская деятельность, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой. Понимаете, что это такое? Это в каждом слове неопределенность. И вот нет числа уже этим делам экстремистским, и уже какие-то просто изыски начинаются.
Действительно, вслед за появлением всех этих статей в стране появились политзаключенные. Кого и за что судят по статьям об экстремистской деятельности?
Пятнадцатого мая этого года в дом на окраине Бахчисарая нагрянули оперативники ФСБ. Находившемуся в доме зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа врачу-реаниматологу Ильми Умерову было предъявлено обвинение в публичных призывах к сепаратизму через средства массовой информации. Правоохранители утверждали, что 19 марта в интервью телеканалу АТР Умеров умышленно публично обратился к неограниченному количеству лиц с призывами к осуществлению действий, направленных на возвращение Республики Крым под юрисдикцию Украины.
Подавляющее большинство крымско-татарского народа в настоящее время живет в Крыму и является, по сути, единственной организованной политической силой, которая не признает юрисдикцию Российской Федерации в Крыму.
В результате Ильми предъявлено обвинение по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса России. В случае с Умеровым причиной ареста стали слова. Екатеринбурженка Екатерина Вологжанинова обвинена в экстремизме за перепосты заметок и карикатур, размещенных на украинских интернет-ресурсах. 46-летняя Вологжанинова обвинена в том, что в 2012 году создала личную страничку ВКонтакте, где два года спустя стали появляться перепосты украинских сайтов.
Я считаю, просто политическое такое надуманное дело. Я считаю, подавление инакомыслия.
Но если для жительницы Екатеринбурга интернет-активизм не стал поводом для лишения свободы, то для 19-летнего омского студента Александра Ражина, имевшего неосторожность прокомментировать новость об отмене концерта Мэрилина Мэнсона в Новосибирске, мысль преступления обернулась настоящим уголовным преследованием. Запретить концерты эпатажного рок-идола потребовали местные православные активисты. Мэнсон в Новосибирск не поехал, но студента все же приговорили к исправработам за высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц, выделенных по религиозному признаку православные. В нынешней России у последователей Русской Православной Церкви фактически развязаны руки, тогда как представители других христианских общин подвергаются репрессиям. В прошлом году в Таганроге состоялось громкое судебное разбирательство, фигурантами которого стали 16 свидетелей Иеговы, якобы распространявшие в Ростовской области литературу экстремистского содержания. В доме одного из членов таганрогской общины Александра Скворцова был произведен обыск, а с него самого взята подписка о невыезде. Музыкант Кирилл Кравченко обвинен в организации преступной религиозной группы. Интересно, что чуть ранее похожая история произошла и в Москве.
По иронии, решение местного суда против Таганрогской общины свидетелей Иеговы по времени почти совпало с принятием определения Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который посчитал все обвинения, выдвинутые против московской общины, несостоятельными.
Но следователи проигнорировали вердикт Страсбурга, и суд над Таганрогской общиной продолжился. Само дело 16 не вызвало общественного резонанса, в том числе и потому, что местная прокуратура всячески затягивала процесс. Не в пример делу 57-летнего активиста из Татарстана Рафиса Кашапова в сентябре прошлого года, приговоренного к 3 годам лишения свободы. По версии суда, Кашапов разместил в интернете несколько информационных материалов, которые, согласно экспертизам, были направлены на нарушение территориальной целостности России, на возбуждение межнациональной розни, а также против основ конституционного строя и безопасности государства. Поводом также стали публикации о ситуации в Украине и Крыму. Ну а еще раньше Рафис выступил с несколькими заявлениями о пытках в российской полиции в отношении мусульман.
По всем средствам массовой информации проходит чудовищная информация о пытках. Кого почку отбивает, у кого отрезает половые органы, кому печень, кому ребра ломают, кому руки ломают. Это действительно фашизм.
В конце концов, система отомстила активисту, устроив слежку за его аккаунтами в соцсетях.
Преступление без потерпевшего идеально подходит для политических репрессий. Чтобы осудить за убийство, обвинение должно предъявить суду труп или хотя бы свидетелей убийства конкретного человека. Чтобы осудить за кражу, надо доказать ущерб, нанесенный вором конкретному потерпевшему, все равно человеку или организации. Чтобы осудить за экстремизм, не надо ничего, кроме убеждения судьи и прокурора в том, что действия подсудимого нанесли ущерб интересам государства или неопределенного круга лиц. Нет ни потерпевшего, который может дать показания, ни ущерба, который можно выразить в цифрах. Все остается на словах. Доказательства – моральные или идеологические оценки. На размытость критериев в делах об экстремизме российскому законодателю указывала в своих рекомендациях Европейская комиссия против расизма и нетерпимости. Вадим Клюфганд.
Соответствующая комиссия Совета Европы проанализировала, так сказать, как Россия исполняет предыдущие рекомендации, и пришла вот точно к такому же выводу, что законодательство остается неопределенным, расплывчатым, с чрезмерно широким кругом запретов и ограничений, которые неадекватны и не соответствуют правилу о верховенстве человека с его правами и свободами.
Какие уж там права и свободы? Эпоха приоритета прав личности над правами государства закончилась ровно на переломе тысячелетий с приходом к власти в России Владимира Путина. Выводы Европейской комиссии лишь констатируют то печальное положение, в котором оказались права человека в России.
В подтверждение этого вывода, кстати, я сошлюсь на сам закон, вот этот антиэкстремистский, потому что в нем есть статья вторая, если мне память не изменяет, которая устанавливает принципы противодеятельности по противодействию экстремизму. И вот там смотрите, что сказано. Принципы такие. Первым по порядку назван принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организации. Казалось бы, это хорошо. Но если мы заглянем в Конституцию, то там сказано о приоритете человека, его прав и свобод, о том, что они являются высшей ценностью, а вся деятельность государства подчинена их защите. В этом же законе, который должен строго следовать Конституции, говорится о признании и соблюдении этих прав и свобод, а приоритетом объявляется обеспечение безопасности Российской Федерации. Прямо так и сказано. Принцип приоритета обеспечения безопасности Российской Федерации.
Когда приоритетными объявляются интересы государства, а не человека, то практически любая статья Уголовного кодекса может быть поставлена на службу государственного произвола. Но особенно удобны для этого, конечно, статьи, в которых нет потерпевших. Статьи, в которых само же государство и выступает защитником мнимых общественных интересов. Статьи об экстремизме – одни из самых удобных в этом наборе. Борьба государства с людьми, имеющими свои собственные политические воззрения, ведется на разных фронтах, не только на судебно-уголовном. Создать таким людям невыносимые условия существования – стратегическая задача власти. Можно лишить их возможности зарабатывать деньги и содержать семью. Александр Верховский.
Закон дает возможность суду наложить дополнительные ограничения вдобавок к основному наказанию. Это может быть, в частности, запрет на какое-то время заниматься определенной профессиональной деятельностью. Ну, самый естественный здесь вариант – это, скажем, если человек осужден за какую-то статью в газете, допустим, ему на 3 года запрещают заниматься журналистикой. Ну, это как-то понятно, как одно с другим соотносится. Или может быть действительно запрет заниматься педагогической деятельностью. Но это не единственное ограничение. Он еще не может быть, я имею в виду, осужденный за преступление экстремистского характера, то, что называется. Это включает как высказывания, так и насильственные преступления. Он не может быть учредителем общественной организации, не может входить в руководство, не может учреждать средства массовой информации, еще что-то не может в этом роде. Есть ряд ограничений.
Другая мера принуждения свободомыслящих граждан к послушанию – ограничение права на свободу передвижения. Попытки сделать это нормой закона предпринимаются властями постоянно. Последняя новация – предложенный депутатами Госдумы Яровой и Озеровым законопроект, предусматривающий, среди прочего, ограничение выезда за рубеж для лиц, которым ФСБ сделало предупреждение о недопустимости экстремистских или террористических действий. Заметьте, речь идет даже не о судебном решении, а всего лишь о предупреждении одним из органов власти. Как это согласуется с Конституцией и действующими нормами права? Вадим Клюфганд.
Если это будет принято, а давайте пока надеяться, что это все-таки не будет принято в силу какой-то запредельной одиозности этой законодательной инициативы, это, конечно, никак не будет стыковаться с Конституцией, просто совсем никак. И не только в силу внесудебного характера ограничения основополагающего права человека на свободу перемещения в том числе, но еще и потому, что предупреждение – это профилактическая мера, это ты так больше не делай, пожалуйста, а то мы тобой займемся. Как это может рассматриваться в качестве достаточного основания ограничить свободу перемещения человека? В моей голове это просто не укладывается совсем. Даже не в сопоставлении с Конституцией, а просто в сопоставлении с азами, которые студент-первокурсник юридического факультета уже должен понимать. Это какой-то уже раж такой, репрессивный раж. Давайте все запретим и за все будем наказывать.
А еще можно лишить людей возможности держать деньги в банке и даже получать денежные переводы.
Вопрос блокировки банковских счетов обвиняемых в терроризме лиц не нов. Эта норма нередко применяется и на Западе. Однако, в отличие от России, речь идет о тех, кто участвует в финансировании экстремистских группировок, покупает или продает оружие. Но даже в этом случае блокирование банковских транзакций не происходит во внесудебном порядке. В России все выглядит иначе.
То есть лицо вносится в список Росфинмониторинга, и после этого банки в особом порядке работают с его счетами, если они были. В транзакциях человек ограничен, он может гасить кредиты, ранее выданные.
Подобные меры применяются практически ко всем подозреваемым в экстремистской деятельности. Так, в июле прошлого года суд Орловской области приговорил к 300 суткам обязательных работ учителя Александра Бывшего, разместившего в своем микроблоге стихотворение, в котором осудил вторжение России в Украину.
Еще через месяц, сейчас могу даже точно сказать число, 19 июня уже было возбуждено второе уголовное дело по еще одному стихотворению «Украинские повстанцы».
Но 300-суточного наказания для жителей поселка Крома оказалось недостаточно, и власти заблокировали банковские счета бывшего, по сути, лишив его средств к существованию. Обращение в Сбербанк закончилось уведомлением о том, что в соответствии с федеральным законом номер 115 о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и нормативными документами банка, счета заморожены. Из этой же логики исходили власти в деле активиста партии «Парнас» барнаульца Антона Подчасова, также осужденного за репост признанного экстремистским материала. После возбуждения уголовного дела в сентябре 2014 года он был включен в черный список Росфинмониторинга, а его счет в Сбербанке заблокирован.
Дело бывшего, и дело Вологжанинова, и дело Бубеева, и дело Подчасова, десятки еще дел, да. В большинстве случаев приговоры – это не лишение свободы, а в приговоре ничего не говорится о запрете человеку пользоваться счетами, об ограничении его в хозяйственно-экономической деятельности и так далее. Тем не менее, до исполнения наказания эта мера действует, нужны еще потом специальные усилия для того, чтобы из этого списка убраться.
Но Александр Подчасов не смирился с перспективой остаться без средств к существованию и обратился в Конституционный суд, резонно полагая, что данная норма входит в клинч с Международной конвенцией о противодействии терроризму, по которой блокируемое имущество должно иметь связь с преступной деятельностью.
Если мыслить ее гипотетическое решение, то это через Конституционный суд, и очень правильно сделал Подчасов, что обратился туда, и при всех проблемах нашего Конституционного суда, мне представляется, что все-таки шанс на то, что он хоть как-то эту ситуацию исправит, хотя бы частично есть.
Сам же Подчасов надеется и на Европейский суд по правам человека, который принял его жалобу к рассмотрению в порядке общей очереди. Но пока российское законодательство практикует автоматическую блокировку и арест имущества лиц, как причастных к терроризму, так и не имеющих к этому никакого отношения.
Как и кому Росфинмониторинг блокирует банковские счета? Александр Верховский.
Росфинмониторинг – это странная история. То есть изначально список Росфинмониторинга был создан именно для мониторинга. То есть люди, которые были осуждены по экстремистским или террористическим статьям, туда попадали автоматически. Туда попадали даже люди, которые были не осуждены, а являлись подозреваемыми, скажем, по этим преступлениям. Или даже, если были на них оперативные данные, то тогда это делалось по специальной процедуре, они тоже могли быть включены в этот список, в его закрытую так называемую часть. Ну, как подозреваемые, впрочем, потому что они же еще невиновны, их фамилии не должны публиковаться. И это делалось с оперативными целями. Это можно как-то понять. Вот подозреваются, что там какие-то деньги на взрыв, не знаю что. Вот они мониторят эти счета. А потом вдруг в 2013 году была принята поправка. Ее, честно говоря, даже мы не заметили сразу. Так это было закопано внутрь какого-то совершенно другого закона. Что люди, состоящие в этом списке Росфинмониторинга, а там по разным причинам можно в него попасть, в том числе за отмывание денег, ну или в связи с отмыванием денег, скажем так, да, они вообще лишались доступа к своим банковским счетам полностью. И в таком виде эта норма просуществовала несколько месяцев. Получалось, что человек, ставший только подозреваемым по делу, или человек, даже, который находится в оперативной разработке и даже не знает, может, об этом, он вдруг обнаруживал, что у него нет доступа к банковскому счету.
Внесудебная блокировка личных банковских счетов – процедура откровенно противоправная. Однако то, что люди, попавшие под полицейский надзор, остаются вовсе без средств к существованию, оказалось чрезмерным даже для репрессивной правоохранительной системы.
Потом, через несколько месяцев, депутаты подобрели, и была внесена поправка, что все-таки он может снимать со своего счета в пределах 10 тысяч рублей на одного едока, так сказать, в семье, а если хочет больше, то нужно специальное разрешение через Росфинмониторинг получать на это. И так до сих пор в таком виде эта норма и действует. Она выглядит таким образом, ну, на мой взгляд, совершенно противоправной, потому что ограничены, весьма ограничены в доступе к собственным деньгам люди, которые ни в чем не виноваты. Они не осуждены судом, и, может, и не будут осуждены судом, а тем не менее денег своих они уже не видят.
В 1929 году для оправдания готовящихся политических репрессий Сталин выдвинул лозунг об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Его идея состояла в том, что противостояние с капиталистическим миром будет все время усиливаться. После этого законы начали ужесточаться, а судебные процедуры упрощаться. Сегодня происходит нечто подобное. Идея Путина состоит в том, что противостояние с Западом усиливается по мере того, как Россия поднимается с колен. Законы ужесточаются, судебная власть деградирует. До настоящих массовых репрессий еще не дошло. Но тенденция очевидна. Только по делам о преступлениях экстремистской направленности количество обвинительных приговоров за последние 9 лет выросло в 5,5 раз.
Согласно статистическим данным Судебного департамента Верховного суда России, в 2007 году по таким делам было осуждено 119 человек, один оправдан. В прошлом, 2015 году, по этим статьям было осуждено уже 554 человека, оправданы двое. Всего же за 9 последних лет по так называемым экстремистским статьям было осуждено не менее 2130 человек. Еще 47 человек были признаны невменяемыми и направлены на принудительное лечение в психиатрические учреждения.
Политические репрессии с каждым годом усиливаются, и нет никаких оснований предполагать, что эта тенденция изменится. Экстремизм – очень удобное обвинение для расправы над инакомыслящими. Статья, начавшаяся с ответственности за призывы к насильственному свержению конституционного строя, легко эволюционировала в нормы закона, по которым можно привлекать к ответственности кого угодно и за что угодно. Преступление без потерпевшего – лакомый кусочек авторитарного правосудия. Возможно, в каких-то случаях ответственность за преступление без потерпевшего обоснована. Но надо помнить, что в условиях авторитаризма такие статьи Уголовного кодекса быстро становятся широко открытыми воротами для политических репрессий и злоупотребления правом. Это была программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. О других преступлениях без потерпевших мы поговорим в следующих выпусках нашей передачи. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».